1941, декабрь, 17 и 18, 179 и 180 дни войны. На фронте наши войска наносят удар за ударом по немецким оккупантам. Очищены занятые ими участки северной дороги под Ленинградом, от Тихвина до Волхова. Октябрьская дорога очищается. Только Мурманская крепко перехвачена финско-немецкими войсками, сидящими в Петрозаводске. В Мурманске скопилась масса продуктов для Ленинграда. Эти вести передаются из уст в уста. Люди обессиленные, уставшие, собираются с силами, а многие уже не могут подняться. Вчера около нашего академического дома, около часто мной упоминающихся колонн, комендант нашего дома Савченко видел, как умер человек. Савченко и сам смотрит тоскующим взглядом. Ведь погибать придется, не выдержать. Не придется, успокаивал я его, вытерпим, только волю к преодолению трудностей не потерять. Я еще долго говорил ему, что надо продержаться, не поддаваться страху. Кажется, подействовало. Догорает свечка елочная из запасов Марии Федоровны. Как пригодилось.
Говорит Ленинград, слушай нас, родная страна. Говорит город Ленина.
У микрофона Ольга Федоровна Бергольц.
Товарищи, я прочту новые свои стихи, второе письмо на Каму. Вот я снова пишу на далекую Каму, ставлю дату. 20 декабря. Как я счастлива, что горячо и упрямо штемпеля Ленинграда на конверте горят. Штемпеля Ленинграда. Это надо понять. Все защитники города понимают меня. Ленинград в декабре. Ленинград в декабре. О, как ставинки стонут на темной заре. Как угрюмо твое ледяное жилье, как врагами изранено тело твое. Ленинградец, мой спутник, мой испытанный друг, нам декабрьские дни сентября тяжелей. Все равно не разнимем слабеющих рук. Мы это должны одолеть. Он придет, ленинградский торжественный полдень тишины и покоя, и хлеба душистого полный. О, какая отрада, какая великая гордость знать, что в будущем каждому скажешь в ответ: я жила в Ленинграде в декабре 41-го года, вместе с ним принимала известие первых побед. Нет, не вышло второе письмо на далекую Каму. Это гимн ленинградцам, опухшим, упрямым, родным. Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму. Живы, выдержим, победим.
Тот, кто видел однажды блокадный этот город, никогда не забудет вида его улиц, его воздуха, полного шелеста снарядов, странного сочетания войны, которая была не то чтобы рядом, на окраинах, а забиралась внутрь города, и быта. Городского быта с очередями, толкучкой, заводской работой. Блокада не уходит вместе с иными событиями, в тихие заводи прошлого, куда заглядывают лишь от случая к случаю. Особенность блокады, она как бы остается поодаль, но рядом, как нечто такое, что следует всегда иметь в виду. Время от времени с ней сопоставляешь и других, и самого себя. С начала декабря Юра Рябинкин перестает встречаться с друзьями. Нет ни сил, ни возможности для общения. В школу, конечно, он тоже не ходит. Да и наверняка она закрыта. Остается семья, мама с Ирой. Остается дневник. 20 декабря 1941 года.
Сколько еще чистых страниц осталось в дневнике? Одна, две, три. Тридцать шесть. А было? Было 200. Через полмесяца уже полгода этому дневнику. Полгода войны. Много я писала в этом дневнике. Сперва мои записи носили описательный характер, затем сменились лирическими. Каждый прожитый мною день дает еще одну страницу, а то и две. И сколько раз запись дня начиналась с голода, о голоде и холоде. Что будет? Сейчас опять не то обстрел, не то тревога. Что-то где-то бьет, слышно. Мама во дворце труда. Там, под обстрелом. Пройдет полгода. Год. Война кончится. Настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Может, нас не будет, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы. Гордый и недоступный врагу. Сколько людей каждый день умирает в Ленинграде? Сколько голодных смертей? Только сейчас я представляю себе город, осажденный врагом. Голод несет смерть всему живому. Только на себе испытавшие голод могут понять его. Вообразить же его не испытавшему человеку невозможно.
Из всех виденных нами дневников, дневник Юры Рябинкина наиболее сильно выразил потребность блокадника не только других, но и себя оценить правдиво, даже жестко. Дневник стал для него опорой, возможностью видеть себя как бы со стороны, самокритично разбирать свои поступки. Дневник становился как бы совестью, которая его же словами обращалась к нему Юре.
24 декабря. Я не писал уже много дней. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Целых 8 дней. Не брал в руку перо. Со мной произошли перемены. Появилось что-то хорошее, как мне кажется, в моем характере. Поворот этому дала потеря мною Ириной карточки на сахар. Ой, как тогда я подло поступил с мамой и Ирой. зазевался в магазине и потерял 200 грамм сахару, 100 грамм шоколада для Иры и мамы и 150 грамм конфет. Я хочу перемениться, хочу выковать из себя иной характер, но чувствую, что без поддержки мамы и Иры мне не протянуть на моей честной новой жизни. Пусть бы они как-нибудь сглаживали. Ну, дальше я не могу просто выразиться. Сегодня, в первый раз за много уже дней, принес домой полностью все конфеты, выкупленные в столовой. Делюсь с Ирой и мамой хлебом, хотя иной раз еще украдкой стяну крошку. Но сегодня я почувствовал к себе такое теплое обращение от мамы и Иры. Когда они взяли и отделили меня от своих конфеток, мама четверть конфетки, а Ира половину конфетки за то, что я ходил за пряниками, конфетами и лепешками из Дуранда в столовую, что я чуть было не расплакался. У нас осталось только талонов на 2 дня, еле-еле на 3, не больше. Мамино здоровье все более ухудшается. Опухоль у нее идет уже к бедру. Я и Ира немного опухли на лицо. Сегодня кончились конфеты. Завтра крупа. Послезавтра мясо и масло. А затем... Затем...
И вот наступил новый 1942 год. Военный, блокадный. В этот день Юра Рябинкин ощутил потребность еще раз, может быть, в последний, обойти страшную, стылую блокадную квартиру, в каждом уголке которой теплится воспоминание о совсем другой поре, когда жизнь была бесконечной.
Тихая грусть, гнетущая. Тяжело и больно. Печаль и такая безотрадная скорбь. Может быть, и еще что-то. Только вспоминаются дни, вечера, проводимые здесь, когда я выхожу из кухни в нашу квартиру. В кухне есть еще какой-то мираж нашей прошлой довоенной жизни. Политической карты Европы на стене. Домашняя утварь, раскрытая порой для чтения книга на столе. Ходики на стене. Тепло от плиты, когда она топится. Но мне хочется обойти опять всю квартиру. Надеваешь ватник, шапку, запоясываешься, натягиваешь варежки на руки и открываешь дверь в коридор. Здесь мороз. Изо рта идут густые клубы пара. Холод забирается под воротник, поневоле поеживаешься. Коридор пуст. У нас было 3 комнаты. Вот пустая комната, оклеенная коричневыми обоями. Окно разбито, гуляет холодный ветер с улицы. голый дубовый стол у стены и голая этажерка в углу. Пыль и паутина по стенам. Что это? Это бывшая столовая. Место веселья, место учебы, место отдыха для нас. Здесь когда-то, это кажется давным-давно, стояли диван, буфет, стулья. На столе стоял недоеденный обед. На этажерке книги. А я лежал на диване и читал «Трех мушкетеров», закусывая их булкой с маслом и сыром или грызя шоколад. В комнате стояла жара, а я, всегда довольный сам собой, своим обедом, и, ну, последнего у меня не было, но зато были игры, книги, журналы, шахматы, кино, а я переживал, что не пошел в театр или что-нибудь. Как часто оставлял себя без обеда до вечера, предпочитая волейбол и товарищей. И, наконец, каково вспоминать Ленинградский дворец пионеров, его вечера, читальню, игры, исторический клуб, шахматный клуб, десерты в его столовой, концерты, балы. Это было счастье, которое я даже не подозревал. Счастье жить в СССР в мирное время. Счастье иметь заботившуюся о тебе мать, тетю. Знать, что будущего у тебя никто не отнимет. Это счастье. И следующая комната. Мрачная, унылая. Полутемная клеть, загруженная всяким добром. Что осталось у нас? Стоит комод, разобранные кровати, два письменных стола, один на другом, диван. Все в пыли, все закрыто, упаковано. Лежать тут хоть 1000 лет. Холод, холод выгоняет нас из этой комнаты. Но когда-то здесь была плитка. На ней жарился омлет, сосиски. Варился суп. За столом сидела мама и долго ночами работала при свете настольной лампы. Здесь, бывало, вертелся патефон, раздавался веселый смех. Стоялась огромная до потолка елка. Зажигали свечи. Приезжала Тина, приходил Мишка. На столе лежали груды бутербродов. С чем их только не было. На елке висели десятки конфет, пряников. Никто их не ел. Чего только не было.
С Новым годом!
А ныне здесь пусто. Кажется, что так. Холодно, темно. И незачем мне заглядывать в эту комнату. Кухня. Одна кухня. Место, где протекает наша домашняя жизнь. Здесь мы едим. Если есть что положить на язык, здесь мы согреваемся, если есть чем топить плиту. Здесь мы сидим, здесь наш уголок. Квартира запустела, жизнь совсем затихла. Она как бы застыла, превратилась в сосульку. А таять ей только по весне.
Общая тетрадь начата 22 июня 41 года. Последняя запись 6 января 42 года. Последняя страница. Последняя запись. В январе 1942 года Георгий Алексеевич Князев записывает в своем дневнике.
Люди живут последней надеждой. Январь, дескать, может быть, дотянем, но февраль, если не будет улучшений, не пережить. Ослабевшие гибнут и гибнут. Вчера Мария Федоровна мне призналась, что она устает. Действительно, она очень похудела за последние дни и побледнела. Только еще темные глаза горят светлым огнем. «Надо как-нибудь выжить», — настойчиво говорит она, — «не перейти за роковую черту». «Неужели не доживем до весны?» Кругом слишком много умирают, и не где-нибудь, а около, в нашем доме, на службе. Живу тем, что есть мысль, планы. Читать в полутьме невозможно, и я осмысливаю в уме свой курс истории и культуры. Если переживу войну, обязательно объявлю в университете это чтение. Я тороплюсь жить. Мысли наполняют мой мозг. Сейчас ночь. Где-то, по-видимому, не так далеко от нас падают тяжелые снаряды.
А через год, в ночь с 18 на 19 января, 1943 года.
В последний час успешное наступление наших войск в районе южнее Ладожского озера и прорыв блокады Ленинграда. На днях наши войска, расположенные южнее Ладожского озера, перешли в наступление против немецко-фашистских войск, блокировавших город Ленинград.
Внимание! Говорит Ленинградский фронт. Район боев севернее МГИ. Отсюда из района МГИ они рассчитывали, накопив силы, рвануться вперед, чтобы перерезать наши коммуникации. Наши воины опередили врага. И в этом пункте, имеющем огромное стратегическое значение, сами начали активные боевые действия. Пехотинцы наши, артиллеристы, танкисты крепко держатся за отвоеванную землю. Стойко отбивает вражеские атаки и использует всякую возможность для продвижения вперед.
9 мая, в День Победы, тысячи ленинградцев идут на Пискаревское кладбище. Семьями идут и в одиночку, старые и молодые. Возможно, бывал здесь и Георгий Алексеевич Князев с Марией Федоровной. В мае земляные холмы братских могил уже свободны от снега. Прошлогодняя трава распрямилась. На темную, жухлую ее зелень люди кладут цветы. А некоторые кладут конфеты, хлеб. Маленький кусочек хлеба. Где-то тут, может быть, лежит Юра Рябинкин.
Пройдет полгода, год. Война кончится. Настанет прежняя счастливая жизнь в нашем городе. Может, нас не будет, а Ленинград будет вечно стоять на берегах Невы. Гордый и недоступный врагу.
Вы слушали радиоспектакль «Две судьбы» по блокадной книге Олеся Адамовича и Даниила Гранина. Автор сценария Алексей Ханютин. Постановка Надежды Киселевой. В передаче использованы документальные записи времен блокады Ленинграда. Роли исполняли Георгий Алексеевич Князев, народный артист СССР Михаил Глузский, Юра Рябинкин, артист Алексей Блохин, от автора заслуженный артист РСФСР Игорь Ледогоров, ведущая артистка Анна Бари, редактор Мириам Ашкенезер, музыкальное оформление Ольги Троцевской. Дорогие товарищи, если вы захотите написать нам об этом радиоспектакле, напоминаем наш адрес: 113-326, Москва, радио, передачи для школьников.